Малиновая вода. В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время от 12 до 3 часов самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться, и самая преданная собака начинает чистить охотнику шпоры, то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык. А в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение. Долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Околоток – округа, ближайшая к данному селу или городку, места. Ключ этот бьет из расселины берега, превратившийся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в 20 шагах оттуда с веселым болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага, около родника зеленеет короткая бархатная травка. Солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу. Другой, худенький и маленький, в мухояровом, заплатанном сюртучке и без шапки. Мухояровый, сделанный из мухояра, старинной бумажной ткани с примесью шелка или шерсти. Держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека. В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями. Грунтовой сарай – помещение для выращивания в грунте плодовых деревьев в северных областях. Место посадки обносилось столбами, которые на зиму зашивались досками. Банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими более или менее полезными зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг в одно прекрасное утро вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо, усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за 10 для построения павильона на готический манер. Поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Барочный тес, полученный при разборке барки речного судна, на котором сплавляли лес из верховьев рек, после чего барка шла на слом. Готический, относящийся к готике, архитектурному стилю средних веков. Митрофану приказали поставлять на господский стол за 150 верст зелень и овощи, а Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока. Ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную господскую птицу. Детям по причине малолетства не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать. Мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей до старого глухого ктитора Герасима, ктитор – церковный староста, на обязанности которого лежали хозяйственные заботы о церкви, проживавшего Христа ради в коморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности. Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь досвязи. Всякому дворовому выдается, если не жалование, то, по крайней мере, так называемое отвесное. Отвесное – продукты, паек, выдававшийся обычно дворовым слугам в барских домах. Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал об его существовании. У этого человека даже прошедшего не было. О нем не говорили. Он и по ревизии едва ли числился. А ревизия в XVIII веке и первой половине XIX века – перепись населения, крестьян, мещан и других. По составленным во время ревизии спискам, ревизским сказкам, исчислялась подушная подать. Ревизии производились с промежутками в несколько лет. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах. Но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл Мухояровой с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет? Об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия. Да и правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романович, из похода в обозе изволил привезти. Бригадир – офицерский чин, промежуточный между полковником и генералом, был отменен при Павле I. Даже бывало в праздничные дни, дни всеобщего жалования и угощения хлебом с солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской ручке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, стакана, наполненного жирной рукой приказчика. Разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога? В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клете позади курятника, а зимой в предбаннике в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился или, как говорят орловцы, притулился у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему «живи у меня», да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника, он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума, чихал и кашлял в руку, не без страха, вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей. И все для еды, для одной еды. И точно не заботься он с утра до вечера о своем пропитании. Умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь. То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит, то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит, то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает. То у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла. Глядь уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два. Его отсутствие, разумеется, никто не замечает. Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора, под таганщик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши прибольшие, прозрачные, как у летучей мыши. Борода словно 2 недели тому назад выбрита и никогда не меньше не бывает и не больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика. Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушке я узнал тоже знакомого. Это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича, Михайло Савельев по прозвищу Туман. Вольноотпущенный крестьянин или дворовый, освобожденный помещиком от крепостной зависимости, ставший вольным. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по Большой Орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди, купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того, до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от Большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу. При оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей. Бурак и римские свечи – род фейерверка. И, вероятно, ни одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь в толпе подобострастных гостей. Но имение его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе место и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Дворецкий в помещичьих домах – старший лакей, заведовавший домашним хозяйством и прислугой. Это был человек лет 70, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени, добродушно и величаво. Разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже, не торопясь, словно дело делал.